Глава вторая. Судя по следам на снегу, кто-то здесь уже пытался ходить на лыжах, отъехал метров на 50, падая на каждом шагу, а затем возвратился, проваливаясь по колено, таща лыжи и палки в охапке, роняя их, подбирая и снова роняя. Казалось, над этими скорбными голубыми рытвинами и шрамами в снегу до сих пор не осели замерзшие проклятия. Но в остальном снежный покров долины был чист и не тронут, как новенькая накрахмаленная простыня. Я попрыгал на месте, пробуя крепление. Гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства. Тоску за унывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения, унылые заслякощенные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки, сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой и выцветшие розовенькие обои в спальне, и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской. С каждым выдохом освобождаясь от самого себя, казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человека со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе. И как же это здорово, что я сюда приехал. Молодец, Сгуд. Умница, Сгуд, спасибо тебе, Сгуд, хоть ты лупишь своих медвежатников по мордам. И какой же я еще крепкий, ловкий, сильный. Могу вот так по идеальной прямой 100 000 километров по идеальной прямой. Я могу вот так, круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега. А ведь я уже 3 года не ходил на лыжах. С тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик, и на кой черт мы это сделали, снабдились приютом на старость, всю жизнь работаешь на старость, а черт с ним. Совсем не хочу я об этом сейчас думать. Черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петр. Петр Глебский, законолюбивый чиновник, спаси тебя, Бог. Потом волна первого восторга схлынула. Я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы запорошенной снежной пылью. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками, а восторг приходит и тут же уходит. Вот и уши ветром заложило. Я снял перчатку, сунул мизинец в ухо, повертел, и вдруг услышал трескучий грохот, словно по соседству шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня. Не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих новых, которые пробивают стены и губят больше жизни, чем все насильники, грабители и убийцы вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, очки снова залепило, но я все-таки заметил тощую согнутую фигуру, развивающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа. За езду без шлема, подумал я автоматически, 50 крон штрафа и лишение водительского удостоверения на месяц. Впрочем, не могло быть и речи о том, чтобы разглядеть номер. Я не мог разглядеть даже отель и половину долины в придачу. Снежное облако поднялось до неба. А какое мне дело? Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю. Когда я подъехал, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. Да чего же все-таки зловещая машина? Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У погибшего мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: «Сюда, сюда он врезался на скорости 120 миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собой 432 кирпича». «Хорошая вещь реклама», — подумал я, поднимаясь по ступенькам. «Приду вот сейчас к себе в номер». А за моим столом расселся скелет с дымящейся трубкой в зубах. И перед ним фирменная настойка на мухоморах, 3 кроны литр. Посредине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему, гибкому существу неопределенного пола, изящно развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф. Когда я закрыл за собой дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическим носом. Такой нос мог быть только у одного человека. И этот человек не мог не быть той самой знаменитостью. Секунду он разглядывал меня, словно бы в недоумении, затем сложил губы куриной гуской и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь. «Дюбарнстокр», — почти пропел он, — «к вашим услугам». «Неужели тот самый Дюбарнстокр?» — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку. «Тот самый, сударь, тот самый», — произнес он, — «с кем имею честь?» Я отрекомендовался, испытывая какую-то дурацкую робость, которая нам, полицейским чиновникам, вообще-то не свойственна. Ведь с первого же взгляда было ясно, что такой человек не может не скрывать доходов, и налоговые декларации заполняет туманно. «Какая прелесть!» — пропел вдруг Дюбарнстокр, хватая меня за лацком. «Где вы это нашли? Брюн, дитя мое, взгляните, какая прелесть!» В пальцах у него оказалась синенькая фиалка и запахла фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник. Из рукава, заявило оно хриплым басом, — «хилые работы, дядя!» «Из рукава», — грустно повторил Дюбарнстокр. «Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа. Хилая и недостойная такого знатока, как господин Глебский». Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрав брови, и фиалка пропала. Я закрыл рот и потряс головой. У меня не было слов. «Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебский», — сказал Дюбарнстокр. «Я следил за вами из окна и, надо сказать, получил истинное наслаждение». «Ну что вы», — пробормотал я, — «так бегал когда-то». «Дядя», — воззвало вдруг существо из недр кресла, — «сотворите лучше сигаретку». Дюбарнстокр, казалось, спохватился. «Да», — сказал он, — «позвольте представить вам, господин Глебский, это Брюн, единственное дитя моего дорогого покойного брата. Брюн, дитя мое». Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а, впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а, впрочем, может быть, совсем наоборот, стройные, девичьи. Куртка же была размера на 3, больше, чем требовалось. Одним словом, я бы предпочел, чтобы Дюбарнстокр представил чадо своего дорогого покойника просто как племянницу или племянника. Дитя равнодушно улыбнулось мне розовым нежным ртом и протянуло обветренную и исцарапанную руку. «Хорошо мы вас шуганули», — осведомилось оно сипло, — «там, на дороге». «Мы?» — переспросил я. «Ну, не мы, конечно, Буцефал, это он умеет. Все очки ему залепил», — сообщило оно дяде.